Монография «Христианин художественного мышления мужеского» была издана при содействии гуманитарного научного фонда в 2011 году, то есть год назад. Закончена эта монография была в 2006 году, и 5 лет пробивания в издание – это для нашей страны срок достаточно быстрый. Особенно если учесть, что начата работа над этой книгой, конкретная дата очень хорошо нам памятна, это декабрь 1986 года. То есть работа продолжалась 20 лет. Книга была бы выпущена, написана и выпущена раньше, помешали обстоятельства. Но она была бы тогда хуже, если бы раньше. Дело в том, что в институте, не буду называть фамилии, два исследователя резко протестовали против названия «Историзм художественного мышления мужества». Они обосновывали это тем, что историзм – это философия истории, и как творчество композитора могут отражаться философские идеи. Как-то при Надежде Ивановне мне казалось, что само собой разумеется, что отражаются. А это потребовалось доказывать. И именно вот это вот противодействие, оно послужило, конечно, все это во благо. Потому что позиция стала более крепкой, более ясной и абсолютно доказательной. Поэтому монография включает 4 главы. Первая глава – историзм как категория художественного мышления в целом. Возможно ли это на примере литературы, живописи, отчасти скульптуры, а также теологии и философии? Есть следующие подразделы – терминология, проблематика, современные концепции и эстетический контекст, что самое главное. А в конце первой главы ставится вопрос, что есть историзм и что есть история. И вот следующая глава на этот вопрос отвечает. Вторая глава «Композитор в кругу историков» также начинается вопросом, что есть история с позиции ученого. Вторая глава «История произведения композитора. Древний мир» начинается с вопроса, что есть история с позиции художника, в широком смысле слова. Четвертая глава «История произведения композитора смутные времена», поскольку смутные времена, которые в России длятся очень и очень долго, то она начинается с вопроса, что есть история с позиции гражданина. И, наконец, заключительная, 5-я глава о системности композиторского мышления мужского. Здесь важно сказать вот что. Ведь есть понятие немножко старинное, из 17 века, творец музыки. Есть понятие более современное, композитор. Так вот, композитор компонует. То есть, как происходит компоновка абсолютно всех элементов в музыкально-историческом произведении. Из этих 5 глав текст первых 4 принадлежит Надежде Ивановне Тетериной, и текст 5 главы принадлежит мне. Таким образом, по текстовой части моя доля здесь составляет 1/5. По части концепционной несколько больше, поскольку Надежда Ивановна была моей аспиранткой. Мои занятия мужеским начались с конца 70-х годов, и страшно сказать, это было уже 40 лет тому назад, когда я начал заниматься мужествует в связи с моим сотрудничеством с Борисом Александровичем Покровским и с режиссером театра Эстонии Микком. В Эстонии были поставлены и опера «Борис Годунов», и опера «Ховальчина». Что еще здесь следует сказать? Поскольку я был руководителем, то я высказывал какие-то пожелания, а иногда в виде предположения. И вот эти предположения находили документальное и текстологическое, нотно-текстологическое подтверждение в исследованиях Надежды Ивановны. В результате сложилась ясная картина, до какой степени упорядоченным была работа Мужевского. Слишком часто о Мужевском думали, что вот он там постепенно втягивался в питье вина, постепенно терял трезвость отношения к жизни. Нет, он идеальный график даже в последние дни своей жизни. То есть не было, да, были запои, но не было никакой деградации. И вот эта работа показала, что работа его была системна с точки зрения историзма. И тогда же появилась мысль, что его работа была системна во всех музыкальных элементах. И вот тогда я взялся за написание заключительной главы именно о системности компоновок в гармонии, в фактуре, в драматургии, то есть во всех возможных, в оркестровке, разумеется, во всех возможных элементах, в системе лейтмотивов. Мужевский на редкость рациональный и в работе упорядоченный художник. И знаете, как для мореплавателей. Они вроде бы ориентируются по параллелям и меридианам, но они не плывут только по параллелям и меридианам, а так свободно ориентируясь, плывут куда считают нужным. То есть у Мужевского инструменты были в идеальном порядке. А как они использовались, это зависело от его вдохновения и интуиции. Ну что ж, скажу почти напоследок. Нас очень порадовал один отзыв из гуманитарного фонда, мы не знаем чей, потому что имена засекречены, но какого-то не музыканта, историка. Он вдруг предложил нам назвать эту книгу не так, как у нас, а «История София Мужевского». Мы на это пойти не могли. Дело в том, что Мужевский, разумеется, музыкальный философ, кроме того, что он художник. Но он находился в кругу своих единомышленников. И поэтому его знаменитая фраза «Прошлое в настоящем» – это не его фраза. Это он афористично выражает те мысли, которые говорили все историки его круга, все историки его времени. Или «Понимая народ как великую личность», одушевленные единые идеи, великая личность не в значении лжепатриотическом, личность, которая не имеет никаких пороков, которая судья Божий, Божий глаз. Нет, это личность высшего порядка, и как личность народ ответен и за свои благие деяния, и за свои смертные грехи. Вот что означает эта фраза. И вот такого рода аналогий возникло очень и очень много. Таким образом, эта книга возникла в тот момент, когда мы завершили работу над первым томом собрания сочинений Мужевского, когда это предполагалось в 33 томах. И 20 лет работа продолжалась. За это же время сделали еще 11 томов. Они, в принципе, готовы к изданию, но они не издаются. И мы пробить эту стену пока еще не в состоянии. Спасибо.
Он не относится к вашей работе, но относится к имени Мужевского. По поводу захоронения, что вы... Вы принимали участие в разыскании, когда это делал один из директоров?
Да.
Принимали участие?
Вот. Сохранили?
Нет. По определению точного места.
Да. Отвечаю. Определение точного места я участие не принимал. Но я очень горд своей творческой дружбы с Евгением Евгеньевичем Нестеренко. Он принимал это участие. И он сказал вот что. Там, где могила Бородина, Бородина нету. Она в другом месте. Более того, на этом месте собирались сделать автобусную остановку. Чтобы там автобус куда-то выезжал. Но он добился все-таки, что территорию некрополя расширили немножко. То есть он, могила его истинная на территории некрополя уже. Но совсем другие. Это Бородина. Что касается Мусоргского, не знаю, лучше или хуже. Его по дизайнерским идеям его памятник сдвинули. И поэтому, когда говорят, вот здесь похоронен Мусоргский, все экскурсанты стоят на Мусоргском. А могила там. Она сдвинута на 1.5 или 2 метра. Но это не мои слова, это слова Евгения Евгеньевича Нестеренко. А он этим интересовался, как музыкант, имеющий отношение к истории, и как профессиональный строитель. Поэтому он тогда поднимал шум. Но добился немногого.